В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе риски на миллион и Ника Пиросмани. В Грузии начался сезон повышенной преступной радиоактивности.
Подобные попытки предпринимаются часто, однако их предотвращение происходит на должном уровне. Вообще, когда речь идет о таких веществах, нельзя преуменьшать важность происходящего.
Львов – открытый город, украинский мир глазами Эрдогана.
Несмотря на то, что Турция приложила усилия, чтобы положить конец конфликту дипломатическим путем, мы также поддержали наших украинских друзей и продолжаем это делать.
Без лишних слов, почему сторонники абхазской власти предпочитают не комментировать отставку Алхаса Квициня?
Понимаешь, что он глава государства, у нас президент, и он будет эти решения принимать, а ты вице-президент, и никто другой не может, ни премьер, ни кто, глава, главное лицо. Все, не получится у нас по-другому.
Все это, а также почему растет смертность на грузинских дорогах, итоги недели с Эдитой Чани, рубрика «Обзор пресса» и, как всегда, по пятницам гость недели и многое другое, сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочаришвили.
В ночь на пятницу и ранним утром 19 августа российские войска подвергли ракетным обстрелам несколько областей Украины. Есть погибшие среди мирных жителей. Об этом сообщают местные власти. В Харькове одна из ракет, как утверждается, попала в корпус образовательного учреждения. В результате обстрела города погибла женщина. 17 августа в результате удара по общежитию в Харькове погибли 17 человек. Удары были нанесены также по городу Никополь в Днепропетровске. В Днепропетровской области есть разрушение жилых домов. Погиб один человек. В Николаеве, как утверждают местные власти, три ракеты попали в здание Черноморского национального университета. Больше всего погибших 5 человек за сутки в контролируемой Украиной части Донецкой области. Российские войска продолжают попытки наступать на города Солидар, Северск и Бахмут. При этом, как отмечают Вашингтонский институт изучения войны, впервые с 6 июля российские источники не сообщили о новых территориальных завоеваниях в Украине за последние сутки. Госдепартамент США опасается включения России в список стран-спонсоров терроризма, поскольку это может поставить под угрозу соглашение о вывозе зерна из украинских черноморских портов. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на источники в американском внешнеполитическом ведомстве. В Госдепартаменте убеждены, что нет никакой гарантии, что Россия продолжит выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства. По данным издания, в последние дни несколько сотрудников Госдепартамента сообщили о своих опасениях американским конгрессменам, которым предстоит принять решение по этому вопросу. Сенат поддержал эту инициативу в конце июля, Конгресс уже подготовил соответствующий законопроект. МИД России заявил, что это приведет к разрыву отношений между двумя странами. Кроме того, внесение в список стран-спонсоров терроризма повлечет за собой дополнительные санкции. Это повлияет, например, на сотрудничество по ядерным материалам, пишет «Политико». При этом, как отмечают в Госдепартаменте, сейчас против России уже и так введены жесткие экономические санкции, которые практически совпадают с мерами, которые предполагают включение в список стран-спонсоров терроризма. Киев и некоторые страны Запада призывают Вашингтон официально отнести Россию к странам, поддерживающим терроризм из-за ее агрессии против Украины. Сейчас США считают таковыми только 4 государства мира – Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею. Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин собирается лично принять участие в саммите стран Большой Двадцатки, который должен пройти в середине ноября на индонезийском острове Бали. Как рассказал Видодо в интервью Bloomberg, российский президент лично сообщил ему о желании приехать на саммит. На Бали, по словам президента Индонезии, также собирается приехать и председатель КНР Си Цзиньпинь. Представитель Кремля отказался от комментариев. Неназванный российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что Владимир Путин планирует приехать на встречу лидеров «Большой двадцатки». 29 июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите. Что касается президента Путина на двадцатке, президент Индонезии исключил это категорически. «Российский президент не приедет», — сказал Драги. В конце июня Видодо приезжал в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. 18 августа они провели телефонный разговор, в котором, по сообщению Кремля, затронули вопросы подготовки к саммиту. Другие подробности не приводятся. Как отмечает Bloomberg, если визит Путина состоится, то саммит «Большой двадцатки» станет первым после начала войны в Украине мероприятием с участием лидеров западных стран, на котором будет присутствовать президент России. Российское ФСБ активно участвовало в подготовке вооруженного вторжения в Украину и при этом допустило множество ошибок, в частности, убеждая российское политическое руководство в том, что после начала войны украинские власти не смогут долго сопротивляться. Это утверждается в опубликованном в пятницу расследовании Washington Post. Как пишет американское издание, оно несколько месяцев расследовало роль российских спецслужб в подготовке войны, опираясь на множество конфиденциальных материалов, включая перехваченные сообщения сотрудников российской разведки, а также подробное интервью с высокопоставленными украинскими и американскими и европейскими чиновниками. Как утверждается, подразделение ФСБ, известное как Департамент оперативной информации, несколько лет готовило в Украине пророссийскую агентуру. Оно же сообщило руководству России, что власть в Киеве рухнет после российского вторжения. Как отмечает Washington Post, ФСБ или ошиблись в оценке ситуации, или же, зная истинное положение дел с обороноспособностью Украины, не отважились сообщить о нем Владимиру Путину.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сторонникам непризнанной республики Ичкерия, которые участвуют в войне на стороне Украины. Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. «Мы вас всегда, всю свою жизнь будем преследовать и уничтожать. За каждого убитого нашего брата мы вас убьем тысячами. Месть будет жестокая. Где бы они ни находились, мы будем их преследовать», — заявил глава региона. Он также обратился к государствам, которые принимают у себя сторонников непризнанной республики, и призвал выдавать их Чечне в случае, если убийство в рамках кровной мести эти страны будут считать преступлением. Кровная месть – обычай, сложившийся как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества семьи, рода, общества. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, пишет сайт «Кавказ Реалии».
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Встреча во Львове между президентами Украины и Турции при участии генсека ООН не дала ответов на главные вопросы повестки дня. Скорее, породила новые. Почему переговорный процесс между Киевом и Москвой сегодня крайне маловероятен и какую роль может сыграть в противостоянии фактор Запорожской атомной электростанции, выяснял Владимир Унанянц.
Анкара на стороне Украины, но разрывать отношения с Россией не собирается. Так, если коротко, можно охарактеризовать позицию президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана, съездившего во Львов, чтобы переговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а затем в трехстороннем формате с участием генсека ООН Антонио Гутерреша обсудить мировой продовольственный кризис и угрозу ядерной катастрофы в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. На итоговой пресс-конференции Эрдоган, в частности, заявил.
Несмотря на то, что Турция приложила усилия, чтобы положить конец конфликту дипломатическим путем, мы также поддержали наших украинских друзей и продолжаем это делать. Мы пообещали господину Зеленскому, что окажем необходимую поддержку для восстановления Украины, как мы это делали до сих пор. В центре внимания трехсторонней встречи, которую мы провели с участием генерального секретаря ООН господина Гутерреша, также были обсуждены возможные пути прекращения конфликта. Мы также оценили возможности преобразования позитивной атмосферы, созданной Стамбульским соглашением, в прочный мир.
Стамбул мутабакатынын олуштурдуу мүспөт хаванын калыжы барышка тахвил эдилмеси имканларын деэрлендирдик.
Впрочем, с прочным миром, очевидно, придется подождать. Президент Украины Владимир Зеленский тут же дал понять, что объяснил высоким гостям, на каких условиях Киев готов подписать мирное соглашение.
Пан президент Эрдоган сказав, що ця продовольча ініціатива дає можливість, дає дипломатичне вікно.
Господин президент Эрдоган сказал, что продовольственная инициатива может сделать возможным открытие дипломатического окна для будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Я сказал, в свою очередь, господину президенту Турции, что Российской Федерации нет веры. Считаю, что в этом окне российское оружие, и потому очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не может хотеть мира тот, кто насилует, ежедневно бьет крылатыми ракетами по нашим городам, по гражданской инфраструктуре. Поэтому сначала мне кажется, они должны покинуть наши территории, а потом будет потом.
Миру, то ж спочатку, мне здається, вони повинні звільнити наші території, а потім буде потім.
Сейчас же на повестке острый кризис вокруг Запорожской АЭС. Участники встречи во Львове не могли обойти вниманием угрозу ядерной безопасности всего региона. Реджеп Тайип Эрдоган, в частности, подчеркнул недопустимость повторения трагедии подобной аварии в Чернобыле. На том, что такая опасность существует, настаивают и Киев, и Москва. При этом стороны кардинально расходятся в оценках источника угрозы. Если российская сторона обвиняет украинскую в обстрелах АЭС, то Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что обладает новая информация о возможной подготовке российскими силами террористического акта на территории станции. По сведениям ГУР, 18 августа на вечернем собрании руководства Запорожской АЭС отсутствовали представители Росатома, которые с момента захвата станции всегда присутствовали на всех подобных совещаниях. Более того, по имеющимся в распоряжении Киева данным, представители Росатома вообще покинули территорию ядерного объекта. Разведка также сообщает, что персоналу предписано оставаться дома, а на территорию АЭС будут допускать лишь небольшую часть оперативного персонала. Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Турции, генсека ООН и все мировое сообщество использовать влияние на Москву, чтобы заставить ее освободить атомную станцию.
Росія повинна негайно і без будь-яких умов вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції.
Росія должна немедленно, без каких-либо предварительных условий, вивести свої війська з Запорожской АЕС. Она должна прекратить любые провокации и, безусловно, прекратить обстрелы. Недопустимо, что Россия ставит всех нас на грани ядерной катастрофы глобального масштаба. Мы договорились с генеральным секретарем ООН о возможной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЕС законным путем. Через територію, свободну від окупантів.
Масштабу погодили з паном генеральним секретарем параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію в легальний спосіб через вільну від окупантів територію.
Антоніо Гутерреш со своей стороны также призвал Россию немедленно вывести с территории станции войска и военную технику. По его словам, он смертельно обеспокоен ситуацией на станции.
Мы должны сказать, как есть. Любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС – это самоубийство.
Впрочем, многие комментаторы считают, что подобные призывы к Москве не возымеют успеха. В Кремле явно не намерены сдавать столь важный стратегический объект, который, помимо всего прочего, можно использовать не только для ядерного, но и привычного Кремлю энергетического шантажа. Если Россия отключит АЭС от украинской энергосистемы, то стране гарантированы серьезные проблемы с электроэнергией предстоящей зимой. Еще один фактор, препятствующий любой деэскалации – непрекращающиеся взрывы в Крыму. Пока Эрдоган и Гутерреш находились во Львове, на территории полуострова опять прогремели взрывы. На этот раз сообщения поступили из районов Севастополя и Керчи, где находятся важные стратегические объекты, в том числе аэродром Бельбек и Крымский мост. В Москве такую пощечину, ставящую под серьезное сомнение способность российской армии обеспечить безопасность территории, которую в Кремле считают своей, стерпеть вряд ли смогут. Украинские власти не признают, но и не отрицают причастность к взрывам в Крыму. При этом Киев неоднократно давал понять, что рассматривает расположенные на полуострове военные объекты в качестве легитимной цели, а свою задачу видит в деоккупации всей территории Украины, включая Крым. При этом встреча Зеленского и Путина еще может состояться, правда, не напрямую, как предлагал Эрдоган. Лидеры двух воюющих стран могут оказаться в одном помещении на предстоящем в ноябре саммите «Большой двадцатки». После того, как президент, принимающий форум Индонезии, заявил, что среди гостей ожидает Владимира Путина, в Киеве тут же дали понять, что в таком случае на Бали прибудет лично и Владимир Зеленский, который все это время предпочитал не покидать территорию Украины и разговаривать с сильными мира сего по видеосвязи. При этом на Банковой дали понять, что Зеленский не ищет встречи с российским президентом. Причина в другом. В Киеве считают, что присутствие Путина в любом месте на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшей на суверенное государство. К слову, Индонезия уже столкнулась с давлением со стороны западных стран, которые требовали отозвать приглашение Путину на встречу из-за вторжения России в Украину. Теперь, если глава Кремля все же полетит на Бали, Зеленский намерен дать там российскому президенту дипломатический бой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. В Грузии за незаконное приобретение, хранение и попытку сбыта радиоактивных веществ задержано 3 человека, сообщает в службе государственной безопасности. Расследование продолжается, и надо ожидать новых задержаний, говорят в СГБ. Более того, служба есть основания предполагать, что члены незаконной группировки скрывают картину грузинского художника Ника Пиросмани. За сезоном повышенной радиоактивности следит Серго Бригвадзе.
Следствие пока умалчивает, о каких конкретно радиоактивных веществах идет речь. Известно лишь, что за попытку их сбыта и незаконное хранение задержаны 3 человека. Всем им предъявлено обвинение по первой части статьи 230 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей срок тюремного заключения от 5 до 10 лет, заявил следователь Георгий Курдадзе.
Члены организованной группы по адресу проживания в городе Тбилиси и муниципалитете Сагареджа незаконно хранили опасные для здоровья человека радиоактивные вещества. Члены преступной группировки вели активные поиски покупателя, сохраняли конспирацию, систематически изменяя место хранения радиоактивных веществ, и в итоге попытались реализовать указанные вещества за сумму 1 200 000 долларов, в ходе чего произошло их задержание.
Источник, пожелавший остаться инкогнито, передал грузинской службе «Радио Свобода» письменные показания нескольких задержанных. Первый – некий Зураб Годадзе. Именно в его руки впервые попали радиоактивные вещества. Он утверждает, что хранит их уже много лет. Все началось с момента, когда задержанный приобрел в 2012 году 2 закрытых сейфа в пункте сдачи металлолома за 50 и 20 лари.
Оба сейфа я вскрыл с помощью болгарки. Один был пустой, во втором я обнаружил неизвестные мне отравляющие вещества. В частности, там был 1 коробок, 1 шприц, 1 колба с жидкостью, 5 цилиндрических предметов и другое. Об их свойствах я узнал из надписи на коробках. Отравляющие вещества я прятал на протяжении определенного периода. Я предполагал, что они были дорогие. Надписи на русском гласили «С-14», что, по моему мнению, представляло собой опасное вещество.
Говорится в документе. Задержанный несколько раз пытался продать вещества, однако безрезультатно, и несколько лет назад обратился к своему другу, некоему Давиду Ростомашвили. Последний попытался сбыть вещества, предположительно, в 2020 году, однако из-за начала пандемии не смог завершить задуманное и вернул их первоисточнику. Позже Ростомашвили вновь связался с Годадзе и при попытке сбыть их был задержан.
Приблизительно 4 года назад Зураб Годадзе сказал мне, что у него есть дорогостоящие отравляющие вещества. Он хотел их сбыть и попросил о помощи, но я не смог найти покупателей. 3 недели назад ко мне домой пришел Томас Гургенишвили. Сказал, что нашел клиентов, хотел показать им вещества и попросил их им передать. Я приехал в Тбилиси в дом Зураба Годадзе. Он передал мне 1 прозрачную колбу с прозрачной жидкостью и 5 или 6 предметов в форме маленькой бочки черного цвета. И я не знаю, что за вещество в них находилось. Зура сказал, что там находится дорогостоящее отравляющее вещество, его стоимость приблизительно 700 000 долларов.
После задержания обвиняемых в их домах был произведен обыск и изъяты вещества, которые также направили на экспертизу. И это далеко не первая попытка незаконного сбыта в Грузии радиоактивных веществ. За последние годы МВД и служба госбезопасности выявили десятки подобных фактов, говорит специалист в вопросах государственной безопасности, директор Центра развития и стратегии Грузии Мариам Тогадзе.
Подобные попытки предпринимаются часто, однако их предотвращение происходит на должном уровне. Вообще, когда речь идет о таких веществах, нельзя преуменьшать важность происходящего, поскольку они могут нанести серьезный ущерб и привести к серьезным жертвам. Мы не знаем конкретно, о каких веществах идет речь, поэтому сложно сказать, как они попали в руки этих людей. Но в Грузии и на территориях за ее пределами есть определенная инфраструктура, из которой можно было их вынести. Однако пока конкретно говорить не о чем. Этот человек сказал, что там были надписи на русском. Ничего особенного в этом нет, поскольку подобные незадекларированные вещества есть у России.
В СГБ, между тем, заявляют, что следствие продолжает работу, и по данному делу будут задержаны еще несколько человек. Кроме того, в прокуратуре утверждают, что представители группировки также намеревались продать на черном рынке картину грузинского художника Нико Пиросмани. О какой картине идет речь, пока неизвестно. Она еще не обнаружена, но есть доказательное обоснование того, что ее хранит сообщник или знакомый обвиняемого, заявил прокурор Бека Хунашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Главной темой недели в Абхазии стали откровения президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани в общественной палате, где он, в частности, заявил об угрозе российского посла применить финансовые меры в случае неподписания соглашения по госдаче в Пицунде. Среди других тем – топливный ажиотаж, побег убийц российских туристов и до сих пор не найденный главный санитарный врач Людмила Скорик. Об этом в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Очередной топливный кризис и визит президента в общественную палату – эти два события находились в центре внимания на уходящей неделе. Помимо этого, был еще ряд событий. Из психиатрической больницы сбежал осужденный в 2018 году за убийство российского туриста Даур Джинджоля. Районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту побега. Напомню детали этого резонансного преступления. В июне 2017 года братья Даур и Адгур Джинджоля напали на семью российских туристов на берегу моря в селе Приморское Гудаутского района. Злоумышленники требовали денег. Андрей Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему 2 ножевых ранения, от которых он скончался в больнице. Преступники были задержаны и осуждены на 18 лет лишения свободы. Много работы на неделе было у пожарников. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибли люди, добавились пожары. Горел жилой дом в Сухуми. Заброшенная кошка комбинат, чердак детской поликлиники, эвкалипты на центральной трассе. Причины пожаров не называются. Правоохранители по-прежнему замалчивают информацию об исчезновении с 24 июля главного санитарного врача Людмилы Скорик и расстреле в Сухуми 10 августа машины бывшего главы Черноморэнерго Аслана Басария. Проправительственная партия Амцахара на этой неделе отреагировала на отставку бывшего председателя партии с должности главы администрации президента. Амцахара дистанцировалась от обвинений Квициния в адрес исполнительной власти и поддержала вектор инициатив и действий руководства страны. Но началась неделя с очередей на автозаправках. Почему вдруг возник бензиновый ажиотаж, непонятно. Но все забыли о высокой цене на топливо и заливали полные баки, канистры и другую, имеющуюся в наличии тару. После чего АЗС выступили с заявлениями об ограничениях, введенных на отпуск нефтепродуктов. Топливо стали отпускать только по талонам госслужащим и депутатам, и юридическим лицам по картам. Объяснялся дефицит топлива проблемами с поставками и возросшим потреблением в курортный сезон. Глава топливной госкомпании призвал не закупать топливо впрок и сообщал, что на заправках Абхазтопа есть горючее, а к концу недели будут новые поставки топлива. В четверг Министерство экономики сообщило, что в Абхазию доставили 2000 тонн нефтепродуктов, ожидается еще 3000. Но цена топлива осталась прежней, и потребители так и не поняли, были ли действительно проблемы с поставками, или это был очередной трюк, направленный на сохранение стоимости топлива. Тем временем президент посетил Гудаутскую районную больницу и пообещал решить вопрос изношенной канализационной и водопроводной системы. Минюст, где разбирался с конфликтом в коллективе, возникшим из-за кадровых назначений, и встретился с членами общественной палаты. Встреча в общественной палате была организована по просьбе общественности, и на ней планировалось обсудить посредническую миссию общественной палаты в налаживании диалога между оппозиционными силами и президентом. Но тема потонула в обсуждении вопроса о ратификации соглашения о передаче в собственность ФСО России Пицунской госдачи. И в конечном итоге встреча перешла в формат пресс-конференции, только не для журналистов, а для членов общественной палаты. Член общественной палаты Автандил Гарцкий предложил президенту сравнить две цифры. Вся территория курорта Пицунда составляет 22 гектара, в то время как территория объекта отчуждения, которого лоббирует президент, около 200 гектаров. Похоже, что президент так и не понял, что члены общественной палаты пытались дать советы исполнительной власти в вопросах, связанных с гармонизацией законодательства, инвестпроектами, налогообложением, высказывали свои опасения и призывали власть к большей открытости. Но Бжания заклинился на защите Пицунского соглашения, подписанного правительством в январе нынешнего года, в сотрудничестве с Россией и успешности нынешнего руководства. Критику соглашения президент воспринимает как попытку испортить его отношения с Россией. Замечания юристов считает несостоятельными, а опасения общественности необоснованными. Выступающие обвиняли Аслана Бжания в кулуарности принятия решений, в закрытости информации. Выступление Аслана Бжания в общественной палате разобрали на цитаты и подвергли беспрецедентной критике. Особенно досталось ему за публичное откровение. «Я готов уйти, но вы поймите, посол дружественной страны мне недавно сказал, мы будем вынуждены, если вопрос вашей отставки встанет на повестку, применить финансовые меры». В социальной сети президенту отвечали, не скрывая своих имен, юристы, экономисты, ветераны войны и рядовые граждане. На фоне происходящего зреют феминистские настроения. Соглашение по Пицунской даче и другие намерения правительства, связанные с отчуждением земли, решили обсудить на своем собрании в субботу 20 августа женщины-активистки, которые считают, что мужчины недостаточно активно противостоят власти в данном вопросе. Напомню, что Конституционный суд отклонил парламентский запрос о соответствии соглашения Конституции Абхазии, сославшись на то, что запрос не отвечает по форме требованиям Кодекса о конституционной юрисдикции и определил направить новое обращение после устранения перечисленных недостатков. Парламент вернется из отпуска в сентябре. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Кэти Бочеришвили.
На грузино-армянской границе на территории пункта пропуска Садахло-Баграташен состоялась церемония открытия моста дружбы через реку Дебет. Участие в церемонии приняли премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян. Грузинский премьер назвал мост дружбы уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию в два раза возрастет пропускная способность на границе, повысится качество безопасного дорожного движения как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений, заявил Ираклий Гарибашвили. О решении построить мост дружбы Армения и Грузия объявили в 2018 году. Сроки реализации проекта дважды переносились. Сперва начало работ отложили по техническим причинам, а позже им помешала пандемия коронавируса и военное положение в Армении. На строительство моста Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в размере 7,5 миллионов евро. Половину займа обязуется выплатить Ереван, а половину – Тбилиси. Товарооборот между Арменией и Грузией в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого значительно вырос. Об этом сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян на церемонии открытия нового моста дружбы на границе двух стран. По его словам, армяно-грузинские торгово-экономические отношения имеют большой потенциал. Грузия, как транзитная страна, имеет большое значение для Армении с точки зрения энергоресурсов, связи надежного и безопасного снабжения, отметил Пашинян. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури назвал абсурдом и ложью обвинения, озвученные в его адрес бывшим заместителем главы службы государственной безопасности Сосо Гугашвили. Задержанный в середине июля по обвинению в разглашении данных спецслужб, Гугашвили утверждает, что Гомелаури угрожал ему задержаниями и физической ликвидацией членов семьи, если он не замолчит. По словам адвокатов, несколько раз подсудимого выводили в душевую пенитенциарного учреждения номер 12, где он разговаривал с Гомелаури по мобильному телефону. Немецкая «Бавария» объявила на своем официальном сайте о заключении контракта с полузащитником тбилисского «Динамо» Лукой Паркадзе. Паркадзе 17 лет. Он подписал с мюнхенской командой долгосрочное соглашение.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжим тему, начатой Изиды Чани. В Абхазии с интересом ждали реакции провластной политической партии Амсахара на отставку своего недавнего председателя с поста главы администрации президента самопровозглашенной республики Алхаса Квицини. На днях состоялось заседание президиума партии, на котором обсуждался уход Квицини. По итогу было принято весьма обтекаемое заявление. Почему, выяснял наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Самой обсуждаемой темой во внутриполитической жизни Абхазии в эти дни остается отставка 12 августа главы администрации президента Абхазии Алхаса Квициния и его обращение на следующий день к соотечественникам. При этом надо учесть, что Квициния не только почти 2,5 года занимал этот, как принято считать, четвертый по значимости пост в команде исполнительной власти, но и был 2019 году кандидатом в президенты республики и участником первого в истории Абхазии второго тура президентских выборов, а также немало лет являлся сопредседателем, а потом и председателем политической партии Амсахара. Когда Квицини ушел в исполнительную власть, его на месте руководителя партии сменил ранее не очень известный на политической авансцене Лёсик Цугба. После ухода же Алхаса из исполнительной власти, руководство партии не могло не отреагировать публично на это событие. Как сообщается в СМИ, состоялось заседание президиума политической партии Амсахара. Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с текущей политической ситуацией в стране, качеством жизни граждан. Предметом обсуждения на заседании президиума стало решение члена президиума партии Амсахара Алхаса Квициния оставить пост главы администрации президента. Члены президиума партии уверены в том, что это решение Алхасом Квициния было принято осознанно, и у него на то были причины. Алхас Квициния, ветеран войны, наш однопартиец, стоял у истоков создания Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Амсахара и никогда не изменял своим принципам. Амсахаровцы, как и руководство страны, чувствуют и свою ответственность за все происходящее в стране, отмечали выступавшие на заседании заседании. Анализируя итоги работы властей, президиум обратил внимание на то, что приход к власти нового руководства страны пришелся на непростое время, усугубленное распространением COVID-19. На заседании отмечалось, что нельзя отрицать очевидного. Руководством страны сделано немало из того, что планировалось, но еще больше предстоит сделать. А ситуация с уходом из власти Алхаса Квициня в контексте внутриполитической жизни Абхазии последних лет мы поговорили сегодня с абхазским общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба. Вот что он сказал о Квицине.
Я думаю, что если он считает, что президент не справился с какими-то данными и обещаниями, он пойдет в сторону тех, кто будет это критиковать.
А с теми, которые сейчас в оппозиции, у него слишком большая история вражды с ними, чтобы к ним пойти.
Когда мы, я Багапшис, Дарба Багапшис, Кадяя Багапшис, и потом мы садим, когда объединились, но не заставили объединиться. Коалиционный совет когда был, ты помнишь?
Действительно, такие переходы из одного политического лагеря в другой в новейшей истории Абхазии были, но лимит этих переходов ограничен. Если когда-то обществом это еще принималось, то в последние годы таких случаев уже не происходит. А вот какую-то свою политическую силу Квициня вряд ли создаст. Агрба говорит.
Если бы у Алфонса была бы когорта людей, которая за ним пошла бы, поддержала бы, а ты посмотри, какое хитрое заявление сделали амсахаровцы.
Что касается недовольства кадровой политикой в государстве, которое всегда кем-то выражалось и будет выражаться, Нукзар Нуриевич считает.
Понимаешь, что глава государства, у нас президент, и он будет такие решения принимать, а ты вице-президент. И никто другой не может, ни премьер-министр, никто глава, главное лицо. Все, не получится у нас по-другому.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Выступая в общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия, президент Аслан Бжани заявил о полученном от российского посла письме с предупреждением, что Россия применит финансовые меры воздействия, если решение таких вопросов, как передача в собственность России объектов в Пицунде, будет откладываться. Наш гость недели – научный сотрудник Института экономики и права, экономист Ахра Аристава, называет подобные формулировки прямой угрозой и считает, что Абхазия не должна кому бы то ни было делать такие подарки. С ним беседовала Елена Заводская.
Ахра, вы на своей странице в Фейсбуке комментировали выступление президента Аслана Бжани в общественной палате. Какое впечатление оно на вас произвело?
Впечатление неоднозначное, потому что члены общественной палаты, которые не политические конкуренты, на попытки обратить внимание президента на те или иные проблемы, президент как-то реагировал как на критику, что ли. То есть у них другая цель была. Цель лишний раз остановиться, лишний раз задуматься и не допустить эскалации политической обстановки внутри Абхазии.
Когда вы говорите о том, что президент реагировал на выступление представителей общественной палаты как на критику, что именно вы имеете в виду?
Вот такое впечатление, он не слышит. Что ему говорят? Он все равно настаивает на своем. И это касается широкого круга вопросов. Я вам пример приведу. По поводу теневой экономики был задан вопрос. Долю теневой экономики созвучила Хатуна Шатипа, кандидат экономических наук. А он настаивает на том, что вот улучшилось администрирование. Я бы на его месте не стал бы спорить с такими вещами, потому что все видят, что деньги фактически в Абхазию не заходят. Все операции идут через российские карты, включая туристические услуги. Все это есть и видно в интернете. Сами туристы говорят, с российских карт оплачивают на российские карты услуги, предоставляемые в Абхазии. Торговля идет. Это и называется тень. Говорить о том, что нету теневой экономики, спорить с кандидатом экономических наук, представителем национального университета, я не вижу смысла.
Какую долю теневой экономики озвучила Хатуна Шатипа?
Хатуна Шатипа озвучила более 60%, а то Нашати поговорила не только о доле теневой экономики. И академическое сообщество, и представители Абхазского госуниверситета говорят о том, что 3 года нужны стране реформы. Если 3 года в стране нет реформ, сумма озвученная, что вот почти 1 миллиард мы за 3 года увеличили бюджет в рамках роста цен, это ни о чем. Такой темп никого не устраивает. Хатуна Шатипа еще больше сказала. Она сказала, что бюджет может, уже должен быть больше на 2,5 миллиарда рублей. Зачем приводить аргументы бюрократии? Бюрократия, она всегда будет защищать себя. Это всегда было при всех президентах. Лучше прислушаться к научному сообществу. Научное сообщество тоже не претендует на власть. Это не политические конкуренты. Зачем публично с этим спорить, если факт является фактом? За 3 года никаких реформ.
Ахра, давайте вернемся к вашему посту, с которого мы начали разговор. Там идет речь о заявлении посла. Конкретизируйте, что именно это было за заявление и что вас удивило в реакции президента.
Речь шла о том, что как аргумент в пользу принятия решения по государственной даче в Пицунде было заявлено о том, что посол написал письмо, где говорилось четко, что в случае непринятия условий России будут применены меры финансового воздействия. То есть это фактически можно рассматривать как прямую угрозу. И такая терминология в дипломатической практике мне не знакома. Я тоже работал на разных должностях. И она не может приводиться, в принципе, как аргумент в пользу принятия таких решений. Я это рассматриваю, что глава государства пытается укрепить свою позицию, потому что решение он уже принял, и правительство тоже решение приняло. Они все уже подписали и пытаются сейчас аргументировать свою позицию. И получается так, что дипломатическая переписка уже пошла в ход как аргумент. Это тоже, знаете, настораживает.
Почему президент прибег к обнародованию дипломатической переписки? С чем это может быть связано?
Это связано в первую очередь с тем, что он пытается укрепить свою позицию по данному соглашению. Но такая ситуация сложилась по вине самой власти, которая практически не провела ни одну реформу. А глава государства честно признался на встрече с общественностью города Сухум или с активом города Сухум, что мы просим больше, чем даем. Это его вот цитата. Просим-то почему? Потому что нету, потому что не заработали. И потому что не провели реформы. Вот в чем проблема.
Можно ли, на ваш взгляд, расценивать обнародование дипломатической переписки и использование каких-то формулировок, которые содержатся в документе посла, как последний аргумент для президента, который, в общем-то, оказался в достаточно сложной и трудноразрешимой ситуации в связи с вопросом Пицунды?
Ну, он, конечно, оказался в сложной ситуации. И он, и правительство, все те, кто не обсудил с обществом, с народом. Это касается не только договора по Пицунде, это касается и социально-экономического плана, это касается изменения законодательства. Оно не обсуждено ни в научном сообществе. Я даже депутатов спрашивал, даже с ними никто ничего не обсуждал. Даже сторонники нынешней власти, депутаты с ними, тоже никто ничего не обсуждал. А это в абхазском обществе всегда воспринимается негативно. Традиции демократические в абхазском обществе глубокие, давние. Есть пословица, если абхазы не захотят, они у тебя золото не возьмут. Это народная мудрость. И всегда лучше несколько раз обсудить, потому что то, что ты не обсудил, даже хорошее, с твоей точки зрения, хочешь сделать, абхазы воспринимают как неуважение. Не обсудил, значит, ты не уважил. Но это все последствия ныне действующей системы. И это привычки бюрократии сложившиеся. Эта бюрократия ничего не хочет ни с кем обсуждать. Она себя считает умнее всех, хотя доходы правительства меньше, чем доходы. У нас есть пару предприятий, их доходы больше, чем доходы целого государства. И если все обращали внимание, все политические деятели, включая те, которые у власти сегодня, что политическую систему надо менять, чтобы она работала на народ и страну и государство, значит, это надо уже делать. Зачем это дальше тянуть? Не продавливать любой ценой решения и вот создавать вот, вот такую атмосферу нездоровую, нехорошую в стране.
Когда вы говорили, что не обсуждалось ни с депутатами, ни с общественностью реформирование, вы имели в виду программу гармонизации, о которой сейчас говорят, что нужно ее быстрыми темпами продвигать?
Я имел в виду все вопросы. Дело в том, что обсудить с депутатами, это не значит обсудить с обществом и с народом. Ссылка на то, что вот отправили прошлому созыву. Ну, я знаете, как понимаю, депутаты – это не пресс-служба исполнительной власти. Если исполнительная власть ведет переговоры, и российская сторона настаивает на каких-то формулировках, то никто не мешал пригласить экспертов, специалистов. Есть, слава богу, у нас Академия наук, есть университет, есть. Дело в том, что общество абхазское, есть отношение к российскому народу, есть отношение лично к Владимиру Владимировичу Путину. Это не значит, что абхазское общество верит всем чиновникам России. Бюрократия российская не обладает каким-то положительным рейтингом среди абхазского народа. Я вам приведу пример. Последнее выступление Вольвача, замминистра, раз вы упомянули соглашение по социально-экономическому развитию, он прямо говорит, что налог на прибыль пойдет в республиканский бюджет. Это значит, что человек не в курсе, что налог на прибыль в республиканский бюджет не идет. То есть это говорит о том, что он глубоко проблемы Абхазии не изучает. И это значит для нас, что он нами не занимается вот, серьезно. Это очень важные вопросы. И таких чиновников было много. И отношение народа к российской бюрократии неоднозначное.
Вы написали о неприемлемости предложения, о том, что Абхазия не является его источником. Пожалуйста, уточните, что вы имели в виду.
Я имел в виду, что российская сторона, со слов руководства страны, настаивает на том, чтобы мы подарили имущество Республике Абхазия. То есть это не мы являемся источником предложения. Поэтому у абхазской стороны не должно быть никаких комплексов. Республика Абхазия сегодня не может себе позволить что-то дарить. Мы не в том состоянии. У нас проблемы демографии, у нас социальные проблемы, у нас ветераны войны израненные, которым надо помогать. У нас дети растут, у нас в городе, в столице Абхазии нормальной карусели для детей нет до сих пор. Да, это наша вина, но делать такие подарки мы не можем. И вопрос о том, что дать эту дачу в пользование, не возникает никаких сомнений, безусловно. Но надо смотреть вперед, надо смотреть дальше. Не надо будущим поколениям оставлять проблемы. Российская сторона свои интересы защитили, а мы не видим, наши интересы защищены нашими юристами, которые работают в органах власти. Мы не видим этих интересов. В этом соглашении очень много чего не отражено. И кто как, за что отвечает, и в случае возникновения каких-либо ситуаций, как он будет себя вести. Еще один я пример приведу, что глава государств на встрече в общественной палате озвучил, что он не видит опасности в этом соглашении. Знаете, в 92-м году, в то время заместитель министра обороны давал интервью. И он сказал, мы в Гудауте зашли в российские части и взяли оружие. А вы знаете, почему это было возможно? Потому что в 92-м году российские части, которые стояли в Абхазии, оказались вне закона. То есть не было никаких договоров, никаких соглашений, на основании чего бывшие советские части военные вдруг они оказались российскими военными частями. Эти все объекты военные оказались под юрисдикцией Республики Абхазия. И поэтому граждане Республики Абхазия смогли туда зайти и взять оружие. А если бы было соглашение, что это юрисдикция российская, туда бы никто не смог зайти. И это нас тогда спасло. Так что все надо просматривать. Есть опытные люди, к их советам лучше прислушиваться. Это и России не надо, чтобы у нее в будущем какие-то проблемы возникали с Республикой Абхазии. И Республике Абхазии тоже не надо, чтобы возникали проблемы с Российской Федерацией.
Гостем недели был Ахра Арестава. С ним беседовала Елена Заводская.
Читаем прессу.
Транзит, граница и горный воздух. О чем пишет и что читает в югоостинской прессе, ее почитала Зарина Санакоева.
Газета «Республика» возвращается к теме транзита через Южную Осетию. Поводом стало выступление первого заместителя руководителя администрации президента Суслана Джусоева на канале «Вести-24», где речь пошла о транзитных возможностях Южной Осетии. По мнению Джусоева, транзит не принесет каких-либо ощутимых финансовых доходов. Тут необходимо говорить об инфраструктуре, которая вокруг этого транзита выстраивается. У нас пока инфраструктуры, на которой, образно говоря, мы могли бы заработать, нет. Когда она появится, тогда вопрос транзита для Южной Осетии станет актуальным. Джусоев также пояснил, что пока вопрос транзита остается в силе политики, все вопросы упираются в неконструктивную позицию Грузии. Автор республики добавляет к этому еще один интерес. Это строительство железной дороги через Кавказский хребет. По его мнению, вопрос возможного транзита необходимо рассматривать только через призму строительства железной дороги. Вообще, обсуждая возможное открытие транзита, для нас в первую очередь важны вопросы безопасности, поскольку открытие свободного транспортного сообщения и, как следствие, возможность доступа на территорию Южной Осетии обязательно будет использовано грузинскими спецслужбами. Иными словами, если транзит, то только железнодорожный. В этом случае и вопросы безопасности легче решать, считает республика. Блогер Алан Парастаев тоже пишет о теме транзита. Он констатирует, что вопрос открытия транзита через Южную Осетию витает в воздухе всегда, особенно наблюдая многокилометровые пробки фур в Северной Осетии на выезде на военно-грузинскую дорогу. Противников у открытия транзита в Южной Осетии много, и среди главных аргументов есть и вопросы безопасности, и вопрос неприемлемости контактов с Грузией по морально-этическо-политическим соображениям. Тем не менее, по наблюдениям блогера, вопросы экологии превалируют над другими аргументами. И они готовы терять, считай, отдавать сотни миллионов рублей и даже евро заради того, чтобы выхлопные газы мановских и мерседесовских тягачей не оскверняли свежий воздух наших гор, пишет Парастаев и отмечает нескончаемой вереницей намного менее экологически чистых МАЗов и КАМАЗов, пересекавших Южную Осетию ежедневно на протяжении почти десятка лет, при этом еще и делавших остановки. Блогера удивляет такая избирательность в вопросах того, что наносит вред природе. Ни про отравление канализационными стоками Ляхвы, ни о хищнической добыче гравия и врубке леса, ни о регулярных лесных пожарах, ни о браконьерской охоте на истребление, ни даже о базальтовом заводе они и не заикаются, отмечает он. В социальных сетях активно обсуждают решение Совбеза Республики разрешить жителям некоторых приграничных районов Южной Осетии пересекать границу с Грузией. «Очень хорошее человеческое решение, и давно пора», пишет пользователь Цира Цира. Неля Гогичева написала: «Какая бы ни была политическая ситуация, нужно думать об отдельных людях. И это правильно». Эльза Кучмазова пишет: «Надо всем жителям РЮО разрешить. Давно пора. Глупее решения, как закрыть границу из-за Цнелис, трудно было придумать. Во время всплеска пандемии, конечно, ограничения надо будет ввести. Есть меня и против этого решения». Например, Бегаза Гойта пишет: «Да вот не могу никак понять, почему жители Ленингорского района, в отличие от других граждан РЮО, имеют право пересекать границу с сопредельным государством. В голове не укладывается». А пользователь с ником Ичочева пишет: «Вот нам для чего это нужно? Или у некоторых наших граждан слишком короткая память?» Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Грузии растет смертность на дорогах. Это очень тревожный показатель, отмечает представитель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эко Лалиашвили. С нашим корреспондентом Серго Бригвадзе он анализирует тревожную тенденцию.
Колбатунвейка, многие СМИ и НПО говорят об ухудшении ситуации на дорогах страны. Так ли это и какова статистика?
Расскажу о статистике за два первых квартала 2022 года, то есть за 6 месяцев. Если сравнить ее с данными за тот же период прошлого года, число дорожных происшествий сократилось на 7%, однако на 14,5% возросло число погибших людей. Это необходимо подчеркнуть. Возросла смертность, в то время как сократилось количество ДТП. Существующая ситуация говорит нам о том, что нужно что-то делать. Это серьезный сигнал. Все развитые страны мира борются именно за то, чтобы сократить летальность и количество тяжелых травм, получаемых в авариях. Статистика по авариям может расти, но тяжелых последствий должно быть меньше. Это и есть подход безопасной системы. Показатели в Грузии указывают на то, что у нас все наоборот. Причем вопрос безопасных дорог – это не что-то выдуманное. Этого можно достичь, если мы будем действовать целенаправленно. Даже если не говорить об опыте зарубежных стран, мы принимали законы, администрировали, проводили образовательную кампанию, и в то время у нас были отличные результаты как по сокращению числа аварий, так и летальности. Но в последние несколько лет в этом направлении наблюдается регресс.
А о каких годах идет речь и что конкретно тогда было предпринято в этом направлении?
Один был, когда в силу вступил закон об обязательном использовании ремней безопасности. Это 2011 год. Тогда мы увидели значительный результат. Смертность и количество получаемых в ДТП травм сократилось до 15%. Также было в 2017 году, когда была принята система очков. Тогда увеличили и разные штрафы, и статистика уменьшилась на 10-12%. Потому, повторюсь, опыт показывает, если мы работаем целенаправленно, если предупреждаем людей об опасности, прекрасно можем изменить поведение людей к лучшему.
Как вы считаете, с чем конкретно связано повышение смертности на дорогах?
В первую очередь это указывает на то, что мы делаем что-то не так. Что-то делаем меньше, чем раньше. Государство не выполняет свои обязанности на соответствующем уровне. И сколько мы бы ни говорили об этом, большая часть ответственности лежит именно на государстве. Никто другой не будет отслеживать то, как исполняются законы. Поэтому необходимо просто проследить, что мы делаем и что получаем. Если у нас будут законопослушные водители, то мы скажем, что государство хорошо поработало. Не обязательно серьезно наказывать нарушителей. Можно просто предупреждать их. Если они совершили несерьезные нарушения, можно обратиться к ним с призывом быть законопослушными. Необходимо проводить разные кампании, давать понять им, что они наносят вред и окружающим людям. В общем, большое количество смертей на дорогах указывает, что мы что-то делаем не так, как надо.
И все же, на что необходимо обратить большее внимание? На неисправность систем безопасности в самих автомобилях или, может, на дорожную инфраструктуру?
Дорожная безопасность состоит из нескольких компонентов. Безопасная инфраструктура, которая включает и городские, и междугородние дороги. Они должны быть благоустроены и расчерчены в соответствии с определенными стандартами. Это и безопасные автомобили. Сегодня у нас есть техинспекция. Но много автомобилей разъезжает с просроченными документами или вовсе не прошедшие техинспекцию. Это означает, что за исполнением реформы не следят соответственно. Вопрос не стоит на должном уровне. Естественно, тут дело и в поведении людей. Конечно, если человек пытается обойти стороной закон, не проводит техинспекцию своего автомобиля, от таких водителей стоит ожидать и того, что они будут превышать скорость и нарушать другие законы. Если у водителей будет такой настрой, естественно, мы не добьемся безопасности на дорогах.
Кроме того, в последнее время происходят, если их так можно назвать, очень страшные аварии.
Да, мы как раз об этом и говорим, о качестве аварии. ДТП могут происходить, но последствия могут быть не тяжкими. Те, которые учитываются в административном законодательстве и не переходят в часть Уголовного кодекса. Но речь идет о тяжелых авариях, вызванных переходом на встречную полосу, превышением скорости, нарушением правил правил маневрирования. Это основные смертоносные факторы. Именно это мы должны исправить. Как изменить законодательство, проводить образовательную кампанию, много чего можно сделать. Существует множество экспертов в этой сфере с огромным опытом, которые могут проконсультировать нас на международном уровне. Тут главное, чтобы была на то политическая воля.
Можете ли вы сказать, что власти совершенно бездействуют в последние годы в этом направлении?
Есть фрагментарные действия. Например, несколько недель назад было принято решение штрафовать за дрифт на городских дорогах. Повышаются штрафы за превышение скорости. Ждем ужесточения санкций за нарушение правил техинспектирования. Да, какие-то шаги предпринимаются, но я считаю, что они фрагментарные. Они принесут результаты, но они не будут долгосрочными, поскольку мы сделаем это, и на этом все и закончится. Но действия не должны заканчиваться. У нас много недосчетов в законодательстве, например, касающихся ремней безопасности на задних сиденьях, детских дорожных кресел. Это минимальная программа, за которую мы должны взяться, если хотим, чтобы пассажиры, находящиеся на задних сиденьях, и дети были защищены. Поэтому та команда, которая работает над разработкой этих законов, должна проявлять активность в постоянном режиме, ведь у нас множество недоработок, и статистика указывает на это. У нас в стране агрессивные водители, и мы должны работать, не покладая рук, чтобы нейтрализовать таких водителей и сделать из них законопослушных.
Сергей Блигвадзе беседовал с Экой Лаляшвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.